რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Проект «Европа. Радио Свобода». У микрофона Ярослав Шимов. Это тема недели. Каждую неделю мы беседуем на ту или иную актуальную европейскую тему. Сегодняшняя наша беседа будет посвящена в первую очередь темам историческим, поскольку в конце этой недели, 25 апреля, исполняется 70 лет одному очень значимому символическому событию. 70 лет назад, в 1945 году, на исходе Второй мировой войны в Европе, встретились на Эльбе в районе небольшого городка Торгау в Саксонии части советской и американской армии, то есть произошло соприкосновение союзников, которые, так сказать, заканчивали разгром нацистской Германии. Вот это символическое событие, оно очень многое, так сказать, обозначает в отношениях не только тогдашних союзников по антигитлеровской коалиции, но в каком-то смысле служит и символом, что называется, сотрудничества России и западных стран. Сотрудничество, о котором сейчас, к сожалению, 70 лет спустя, после разгрома нацистской Германии, ну, говорить не приходится, и многие даже говорят о том, что началось что-то типа Второй холодной войны. Вот мы поговорим сегодня как об исторических проблемах и деталях взаимоотношений союзников по антигитлеровской коалиции, о том, что было 70 лет назад, так и о том, как вообще выстраиваются исторические отношения России и Запада, России и Европы в последние десятилетия и в последние годы, и почему мы наблюдаем то, что наблюдаем. Довольно печальную картину этих взаимоотношений сейчас. У нас в гостях сегодня российский историк, специалист по истории Второй мировой войны Борис Соколов и другой мой собеседник, мой коллега по проекту «Европа», историк и литератор Кирилл Кобрин. Итак, я уже обозначил тему, ну давайте начнем, Борис, с исторических, так сказать, реминисценций. Вот общие усилия антигитлеровской коалиции, символом которых стала встреча на Эльбе. Как можно охарактеризовать этот союз? Понятно, что он заключался против общего врага, но насколько он был вынужденным, и было ли тогда, весной 45-го года, уже более или менее ясно, по крайней мере, политикам, что дело идет к скорому разрыву между союзниками, или царила победная эйфория?
Союз этот был вынужденным, естественно, против общего врага, против Гитлера, но к весне 45-го, по крайней мере, со стороны западных союзников, было еще явное намерение какое-то время этот союз продолжать, и не столько из-за того, что американцы и англичане были заинтересованы в советском участии в войне против Японии, сколько, очевидно, и Рузвельт, и сменивший его Трумен, и Черчилль, они ориентировались на какое-то послевоенное сотрудничество со Сталином в Европе, в частности, во время устройства Германии, Австрии. То есть западные державы готовы были отдать Сталину Восточную Европу, но они думали, что там будет вести себя Советский Союз, ну, примерно так же, как он вел себя в Финляндии. И, в общем, был расчет на какое-то сотрудничество. Этим определяются и действия союзников в последние недели войны. Ну, в частности, американские же войска довольно долго стояли на Эльбе, ожидая войска Конева, хотя они имели плацдарм на Эльбе, с которого, в общем-то, больших трудностей дойти до Берлина не было. У американской 9-й армии было 1200, против них стояло 30 тысяч армии Венка, подкрепить которую было нечем. И, в общем, если бы 12 апреля, когда они этот плацдарм удержали, они бы начали наступать на Берлин, они бы его свободно взяли, потому что войск-то там у немцев не было.
А там была конкретная договоренность на тот момент с советской стороной, что Берлин берет советская армия. Почему они не пошли?
Конкретной не было договоренности. Но, во-первых, по давно достигнутой договоренности, еще в начале 44-го года, в канун западного вторжения во Францию, были определены зоны оккупации Германии. И согласно этой договоренности, Бранденбург вместе с Берлином, он входил Советскому Союзу. И, в общем, как говорится, ну, по крайней мере, если не Черчилль, то Рузвельт и потом Трумен, а также Эйзенхауэр, они понимали, что это будет очень для Сталина болезненно с точки зрения престижа, если Красной Армии не дадут возможность занять Берлин. Поэтому была странная ситуация. Американские войска заняли на Эльбе. Ну, немцы обозначили, там одну дивизию оставили просто защищать переправу на случай, если придется самим сдаваться американцам, и остальные там пять дивизий Венка пошли потом к Берлину. Вот. А если бы, собственно, американские войска взяли Берлин, а потом бы, допустим, Паттон взял Прагу, как он взял Пльзень, Карловы Вары, ну, погибло бы на несколько сот тысяч меньше советских солдат под Берлином и на несколько десятков тысяч в Чехословакии.
Что касается Чехословакии, то генерал Паттон был крайне разъярен тем, что его командование, в том числе Эйзенхауэр, главнокомандующий союзными войсками, запретил ему продвигаться дальше по территории Чехословакии и идти на Прагу. А скажите, часто доводится в разного рода литературе сталкиваться с такими цитатами, приписываемыми разным, что называется, источникам, включая даже Гарри Трумэна, вице-президента, а потом и президента США, согласно которым якобы многие западные политики, в том числе и Трумэн, говорили в ходе войны Второй мировой, что идеальным для Соединенных Штатов и вообще западных союзников вариантом является взаимное обескровливание Германии и Советского Союза. Это миф или действительно такой подход, ну, он выглядит как циничным, но можно его назвать и даже и прагматичным, существовал на Западе в годы Второй мировой войны?
Трумэн говорил после германского нападения на Советский Союз, но он при этом оговорился, что мы должны помогать именно Советскому Союзу. И ясно было, что главный враг – это Германия, то есть что Германия для Америки и для Англии была значительно хуже, чем Советский Союз во всех отношениях.
Ну, естественно, союз столь идеологически разнородных держав. Конечно, когда просматриваешь, например, какие-то альбомы пропагандистских плакатов, другие такого рода материалы военных лет, ну, там все ясно, там все однозначно. Союз, братство, британские, американские и советские штыки, протыкающие там Гитлера или другое изображение, так сказать, фашистской гадины, там все ясно. А если брать на реальность, политическую реальность, на тот момент, как смотрел Сталин и его окружение на союз с Западом и на его перспективы в первые послевоенные годы.
Сталин, как мне представляется, более скептически относился к возможности продолжения союза антигитлеровской коалиции после войны. То есть он готов был сотрудничать с западными державами, если те, безусловно, отдавали ему все те территории, на которые он претендовал, а он претендовал еще и на Северный Иран, и на Черноморские проливы, и, так сказать, допускал возможность влияния коммунистов во Франции, и в Италии, и в Греции. Но он, похоже, не очень верил, что западные союзники пойдут так далеко, поэтому он готовился, в общем, к тому, что реально будет и раскол Германии, и какое-то противостояние. Хотя конкретных сроков и форм он, наверное, не знал.
Кирилл, а теперь мой вопрос к вам, как человеку, занимавшемуся британской историей, в Британии живущему и знакомому с исторической литературой. Как можно охарактеризовать, так сказать, эволюцию отношения западных лидеров к их коммунистическому союзнику? Известно, что когда нацистский рейх напал на Советский Союз, Черчилль произнес фразу, что если бы Гитлер вторгся в ад, он, Черчилль, нашел бы пару теплых слов и для дьявола. Как потом это развивалось? Как общественное мнение в первую очередь воспринимала союз с Советской Россией, Советским Союзом, и как оно было настроено на перспективы этого сотрудничества после победы?
Для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо более-менее себе представлять, что происходило до 22 июня 1941 года. И как довольно часто, когда речь идет о общественном мнении или о части общественного мнения британского в 30-е и 40-е годы, мне кажется, очень важно и интересно было бы обратиться к эссеистике Джорджа Оруэлла. В самом начале 1941 года, еще раз, в начале 1941 года, до 22 июня, он пишет следующее, цитирую. «Перспектива победы Гитлера очень по душе, очень богатым коммунистам, сторонникам Мосли, пацифистам и определенной части католиков.
Ну, это какой-то невероятный салат, честно говоря.
Тем не менее, и он объясняет. Вдобавок, если дела уж совсем не заладятся дома, беднейшая часть рабочего класса может свернуть на пораженческую позицию, хотя и не прямо на прогитлеровскую. Но разные профашистские силы не действуют сообща. Каждый ведет себя по-своему. Коммунисты определенно поддерживают Гитлера и будут поддерживать, если не изменится политика русских, но влияние их не очень велико. Чернорубашечники Мосли, хотя и присмирели сейчас, более серьезная опасность. Конец цитаты. Как мы видим, коалиция, ну, воображаемая коалиция, ну, не то что сторонников Гитлера, а противников ведения войны до победного конца, в начале 41-го года, если верить Оруэллу, была действительно очень пестрой. Сюда входили и люди, которые симпатизировали Гитлеру от Мосли и его движения, и, так сказать, от некоторых очень консервативной и правонастроенной части аристократии, элиты, промышленников и так далее, до пацифистов, которым сама идея войны не нравилась, и, внимание, до коммунистов.
Это... Ну, коммунисты, насколько я понимаю, просто следовали, что называется, линии партии, точнее, линии Москвы, которая на тот момент была в фактическом союзе с нацистской Германией. Это же понятно.
Абсолютно. Совершенно верно. И вот как раз для того, чтобы понять, что происходило с общественным мнением Британии после 22 июня 41 года, надо понимать, что происходило до. Конечно, после этой роковой даты коммунисты стали поддерживать идею войны с Гитлером. При этом заметим два интересных обстоятельства. Ну, первое, конечно, коммунисты не обладали сколь-нибудь серьезным влиянием в британской политике, слава богу, в то время. И это как бы важно. Второе, это то, что коммунистов до 22 июня 41 года не смущало, что Гитлер называл прямо главным своим врагом их самих, коммунистов.
Кстати, вы говорите именно о коммунистах, но в Британии же, насколько я понимаю, левый спектр и даже радикально левый спектр был несколько шире, не ограничился одной компартией.
Ну, безусловно. И вот как раз об этом спектре имеет смысл вести речь. Этот спектр, он традиционно состоял как бы из, ну, как бы так, левых либералов, да, и близких им всевозможных людей, которые в те годы, в конце 30-х годов, были представлены так называемым блумсберийским кружком и людьми, которые, так сказать, вокруг него крутились. Эти люди были левых убеждений, и действительно они ненавидели или презирали Гитлера. Точно так же они, в общем-то, не любили Советский Союз, хотя нельзя сказать, что они ненавидели или презирали Сталина, но, тем не менее, они уже догадывались, что там происходит. Но еще меньше они любили и понимали собственное население, включая так называемый средний класс. А все-таки Британия – это страна среднего класса. Поэтому их отношение к войне, при том, что отчасти британская пресса как бы делалась этими людьми, да? Но, тем не менее, отношение к войне у этих людей было очень двойственное. Это огромная заслуга Черчилля и тогдашнего окружения Черчилля, что они заставили эту часть людей, убедили в том, что эта война действительно, ну, что надо все отбросить, и эта речь идет о спасении страны. Что, кстати говоря, Оруэлл, который был левый, понял с самого начала, и у него никаких иллюзий не было по этому поводу. Но самое главное, конечно, это было то, что думает вот как бы основная толща и масса населения, которая не имеет ярко выраженных политических пристрастий. И здесь опять-таки ключевое событие – это событие 40-го года, так называемый «Блиц», когда Британия осталась один на один со всем миром практически, включая Советский Союз, при абсолютно прохладном отношении ко всему этому Соединенных Штатов, и выстояла. Но уровень страха и напряженности, и необходимости сражаться и прочее был таков, тут уже не важно было, Советский Союз, не Советский Союз, да кто угодно. Просто был враг, который бомбил остров Британия, который разбомбил пол Лондона, который угрожал как бы самому существованию этих людей, и естественно, что они были готовы поддержать кого угодно. А на уровне, скажем так, реал-политики, да, или так далее, или там геополитики, как угодно назовите, там, конечно, все происходило немножко по-другому, но мы же говорим сейчас именно об общественном мнении, насколько я понимаю.
Да, безусловно. Переходя к теме соотношение сил тогдашнего, нельзя не вспомнить формулировку, с которой все мы знакомы со школьных уроков истории еще в советских школах. Формулировка эта звучит чеканно, однозначно, решающий вклад Советского Союза в разгром нацистской Германии. Подвергать, конечно, эту формулировку сомнению, ну, на мой взгляд, больших оснований нет, но детали, бес всегда в деталях, как известно. Мне хотелось бы понять, особенно сейчас, в ситуации, когда фактически многие идеологемы и пропагандистские штампы применительно к истории, в том числе к истории Второй мировой Великой Отечественной войны, в России активно возрождаются, хотелось бы понять более реалистично соотношение вот этих военных усилий. Военных усилий Советского Союза, с одной стороны, и остальных членов антигитлеровской коалиции, с другой. Эти усилия логично разложить на несколько частей. С одной стороны, это другие театры военных действий, кроме Советского и Германского фронта. С другой стороны, это помощь западных союзников Советскому Союзу, материальная и военная. И с третьей стороны, тоже деталь, но немаловажная, это движение сопротивления в оккупированных Германией странах. Борис, вот как бы вы охарактеризовали это соотношение? Насколько серьезным был вклад союзных СССР держав вот в это общее дело? Давайте начнем вот с других фронтов, потому что вопрос о ленд-лизе, о военных поставках, мы его немножечко подробнее разберем чуть позже, если позволите.
Но здесь парадокс такой. С одной стороны, Советский Союз потерял, ну, гораздо больше солдат и мирного населения. По моим прикидкам, там около 27 миллионов погибших военнослужащих, более 13 миллионов погибших гражданских лиц. Но...
То есть у вас, вы эту цифру 27 миллионов общих потерь СССР, вы ее оспариваете?
Я считаю, что она занижена. Но, с другой стороны, парадокс вот какой. Без помощи западных союзников, вот если мы предположим, что Сталин бы воевал с Гитлером один на один, не было бы западных союзников, не было бы ленд-лиза, Советский Союз бы не победил. А если бы Советский Союз, например, был бы в конце 42-го года разгромлен, если бы германские войска, допустим, взяли бы Сталинград, оккупировали бы весь Кавказ, бакинскую нефть, допустим, советские войска были бы отброшены за Волгу, их активность на фронте бы резко снизилась, западные союзники бы все равно победили, но тогда мы бы имели такую приятную вещь, как использование атомной бомбы в Европе. Потому что, как мы помним, вообще-то атомную бомбу готовили англичане и американцы прежде всего против Гитлера. Вот если предположить себе чисто гипотетически, что Советский Союз, допустим, разгромлен в конце 42-го года, снизил свою активность, ну, как вот, допустим, Чан Кайши в Китае, да?
То есть и где-то главное... там отсиживается в дальних провинциях?
Ну, на Урале отсиживается, условно говоря. То тогда бы, скорее всего, ход войны был бы такой, что где-то к осени 45-го года, когда можно применять атомную бомбу, скорее всего, союзные войска стояли бы где-нибудь в Южной Италии, они бы, скорее всего, захватили нормандский плацдарм, но не далее того. То есть в Европу бы они более широко не вторглись. И наверняка бы встал вопрос о применении атомной бомбы против Гитлера, и наверняка он был бы решен положительно. Но другое дело, что Германия тогда была не так разбита, как Япония осенью 45-го. И там бы двумя бомбами не ограничились, а подождали бы, может, до сентября-октября, пока накопили бы дюжину бомб, и набросили бы сразу, наверное, дюжину атомных бомб там на Берлин, на Гамбург, ну, на все, что не очень разрушено еще было к тому времени бомбардировками. Думаю, что кончилась бы капитуляция Германии, а на Японию бы уже тогда бомбы атомные тратить не стали, а просто бы сказали, или капитулируй, или будет как с Германией.
Ну, хорошо, мы тут уже углубляемся немножко, так сказать, в джунгли так называемой альтернативной истории, но в вашей версии, мне кажется, один момент довольно важный отсутствует. Момент возможного мира между западными союзниками и Германией. Вы уверены, что такой... Запад продолжал бы военные усилия, если бы Советский Союз де-факто вышел из войны или там играл бы незначительную роль в ней?
Более? Вопрос обсуждали Черчилль и Сталин. В 42-м году, там где-то в августе, ну, когда было самое тяжелое положение, и вот, значит, поинтересовался Сталин у Черчилля, что-то будет делать Англия и, соответственно, Америка, если Советский Союз вдруг будет разбит. Они сказали, что они будут продолжать войну с помощью воздушной войны, прежде всего, с помощью боевых действий там на различных театрах, с последующей высадкой в Европе. Ну, про атомную бомбу, естественно, он ничего не говорил тогда. Скорее всего, так бы война и продолжалась. То есть, ну, На Средиземном море она бы окончилась ровно так же, как она и окончилась в действительности. Тут советско-германский фронт очень мало влиял. Дальше бы, очевидно, вот я говорю, были бы такие вот высадки. Италия бы, наверное, капитулировала, и Южную Италию бы взяли, но дальше продвинуться бы не смогли. Точно так же Нормандию бы, наверное, взяли, в том числе с помощью корабельной артиллерии, но продвинуться, так сказать, взять, освободить всю Францию, наверное, бы не смогли самостоятельно. А вот дальше уже, конечно, атомная бомба. Я всегда своим германским друзьям говорю, что вы должны быть очень благодарны советскому солдату, что он выстоял в предгорьях Кавказа и в Сталинграде, иначе бы вы имели дымящиеся радиоактивные развалины Берлина, Кёльна, Мюнхена и других городов.
Проект «Европа. Радио. Свобода. Тема недели». Сегодня мы вспоминаем о 70-летнем юбилее встречи на Эльбе и говорим в этом контексте об отношениях российско-европейских, российско-западных, так сказать, в широком смысле, в прошлом, в первую очередь 70 лет назад, и тему, так сказать, их современного состояния мы тоже не обойдем вниманием. Другой момент, мимо которого нельзя пройти, рассуждая об антигитлеровской коалиции, это, естественно, материальная военная помощь западных союзников. Союзников СССР, Ленд-Лиз. На эту тему наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына поговорила с британским военным историком, научным сотрудником Лондонского имперского военного музея Терри Чарманом. Давайте послушаем.
Как возникла идея Ленд-Лиза?
В 30-е годы американский конгресс принял закон под названием «Акт о нейтралитете». Его принятие стало реакцией на широко распространенную в Америке идею изоляционизма. Многие американцы в то время считали, что их страна была вовлечена в Первую мировую войну помимо их воли. В законе говорилось, что Америке не следует участвовать в будущей войне в Европе ни на одной из воюющих сторон. Президент Рузвельт незадолго до Второй мировой войны попытался изменить этот закон, но потерпел неудачу в Конгрессе. Однако вскоре после начала войны, в октябре-ноябре 1939 года, ему удалось внести поправку в закон о нейтралитете, которая предусматривала возможность поставок американского вооружения на коммерческой основе. Важной частью поправки был пункт, по которому сторона, приобретающая американское оружие, должна использовать для его транспортировки только собственные суда. Кораблям американского торгового флота запрещалось находиться в зоне военных действий. Американцы не хотели повторения трагического эпизода с Лузитанией, потопленной германской подлодкой в 1915 году. Этот эпизод в огромной мере повлиял на вовлечение Америки в Первую мировую войну. Сразу после этого Британия и Франция закупили огромные партии американского оружия. Британия потратила огромные деньги на импорт американского вооружения, практически исчерпав свои валюты. Резервы. В конце 1940 года Черчилль вынужден был обратиться к президенту Рузвельту, который был переизбран в ноябре, с просьбой о кредите. Рузвельт собрал пресс-конференцию, объяснил возникшую ситуацию и привел пример из обыденной жизни. «Предположим, — сказал президент, — что загорелся дом моего соседа, и тот попросил у меня огнетушитель и другие средства тушения пожара, предложив за них $15. На мой взгляд, было бы рациональнее и справедливее дать ему эти средства бесплатно и попросить вернуть их после пожара. А вот если они будут повреждены или утрачены, то тогда попросить соседа оплатить их стоимость. И это то, что мы хотим сделать», — сказал Рузвельт.
Каков был объем американских поставок по Ленд-Лизу и что, собственно, поставлялось?
Суммарная стоимость всего объема американских поставок союзникам по Ленд-Лизу превысила $50 миллиардов, что в наши дни эквивалентно сумме в 656 миллиардов. Большая часть этих денег пришлась на Британию – $31 миллиард. Поставки Франции оцениваются в 3,2 миллиарда. 1,6 миллиарда пришлись на Китай. Советский Союз получил поставок на $11,3 миллиарда. Причем поставлялось не только вооружение, вооружения. Так, Советскому Союзу, кроме танков и самолетов, в огромных объемах поставлялись транспортные средства, обмундирование и продовольствие. Сразу после германского вторжения в 1941 году русские покупали американское оружие, расплачиваясь золотом. Однако, собственно, ленд-лиз начался с подписания 1 октября 1941 года так называемого первого протокола с Советским Союзом. В июле 1942 года был подписан второй протокол. Поставки в СССР осуществлялись по трем маршрутам. Самым коротким и одновременно самым опасным маршрутом были арктические конвои из Великобритании в Мурманск через Северное и Баренцевое моря. На этом маршруте британские суда подвергались атакам германских подлодок и авиации. Мы потеряли там много кораблей. Вторым маршрутом был так называемый Иранский коридор. В августе 1941 года Иран был оккупирован совместно Британией и Советским Союзом. По этому коридору СССР получил около 27% поставок по ленд-лизу. На арктические конвои пришлось 23% поставок. В ходе операции мы потеряли 85 торговых и 16 боевых кораблей и более 3000 моряков. Это 7% всех судов. 93 корабля благополучно достигли Мурманска. Третьим маршрутом был Тихоокеанский, который заработал в августе 1941 года. Через несколько месяцев после нападения Японии на Перл-Харбор он стал опасен для американских судов. На этом маршруте использовались только советские суда. На него пришлось около 50% всех американских поставок Советскому Союзу. Америка поставила русским 400 тысяч джипов и грузовиков, 12 тысяч танков, около 20 тысяч самолетов, более 4 миллионов тонн продовольствия. В Британии говорили так: англичане для победы предоставили время. Они первые вступили в войну. Русские – кровь, а американцы – деньги. Черчилль назвал ленд-лиз неподдающейся классификации акцией. В огромной мере это было так. Это не было благотворительностью с американской стороны. Кроме того, ленд-лиз способствовал возникновению экономического бума в Америке.
Долгие годы между Америкой и Советским Союзом шли споры по поводу оплаты поставок по ленд-лизу. Выплатил ли Советский Союз свой долг?
Во время войны русские частично оплачивали американские поставки. Так, британский крейсер «Эдинбург» был торпедирован германской подлодкой в 1942 году и затонул, когда перевозил большую партию советского золота для американского министерства финансов. Другой корабль, торговое судно «Порт Николсон», следовавшее из Галифакса в Канаде в Нью-Йорк, также было торпедировано немцами в 1942 году и тоже затонуло. На его борту находился большой груз платины, золота и промышленных алмазов из Советского Союза, предназначенные для американцев. Поначалу русские оплачивали американские поставки. Однако в дальнейшем, после долгих препирательств, Россия оплатила лишь около 10% стоимости поставок по ленд-лизу. Причем окончательно дело было улажено лишь в начале 21 века. Однако после войны американцы не предложили русским такую же рассрочку, какую предложили нам.
Как вы полагаете, смог бы Советский Союз выиграть войну без поставок по ленд-лизу?
Трудный вопрос. Анализ и статистика показывают, что во время войны были огромные потери не только в технике, но и в человеческих жизнях. Война выигрывалась и за счет человеческого ресурса. У Советского Союза в этом было преимущество. Самопожертвование русских общеизвестно. Общие потери в результате войны составили у них более 20 миллионов человек. Большинство западных историков полагают, что поставки по ленд-лизу сыграли выдающуюся роль в способности Советского Союза противостоять противнику. Особенно значительную роль сыграли даже не средства вооружения, а американские транспортные средства, джипы и грузовики, которые в огромной мере улучшили мобильность и маневренность советской армии. Конечно, американское оружие также внесло немалый вклад в победу СССР. Правда, не всегда оно превосходило по качеству советское. Так отмечалось, что советские танки Т-34 обладали в сражениях преимуществом по сравнению с «Шерманами». Были нарекания и по поводу американских самолетов при сравнении их с советскими, особенно в начале войны. Однако, на мой взгляд, намного более важную роль в способности русских выдержать тяготы войны и победить сыграли даже не поставки вооружения, а снабжение невоенными предметами потребления, продовольствием, например.
А если говорить о вкладе ленд-лиза в победу союзников, могли ли они победить без него во Второй мировой войне?
Думаю, что ленд-лиз внес огромный вклад в победу союзников. Британия, например, не смогла бы противостоять Германии, не будь ленд-лиза, американских поставок оружия и продовольствия. Ленд-лиз был жизненно важен для нас. Конечно, это не единственный фактор победы, были и другие факторы, к примеру, блестящая работа наших дешифровщиков немецких военных кодов. Ленд-лиз сыграл выдающуюся роль в способности союзников вести войну. Трудно конкретно определить значение ленд-лиза в разные фазы войны, но одно несомненно, его значение для победы союзников невозможно переоценить.
Говорил британский военный историк, научный сотрудник Лондонского имперского военного музея Терри Чарман. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Скажите, Кирилл, вопрос теперь к вам. Эта тема, тема помощи Советскому Союзу, тема ленд-лиза и так далее, она в канун военных годовщин обычно все-таки в прессе и в западной как-то появляется, как-то обсуждается. Какие акценты делаются на нее сейчас?
Я бы не сказал, что эта тема вообще, если мы говорим о неспециальных изданиях, где речь идет, там, не знаю, исторических журналах и прочее, прочее, прочее. Там, конечно, пишут. Но если говорить о прессе, в том числе и о высоколобой прессе, достаточно таких изданий, как London Review of Books или там Times Literary Supplement и так далее, там эти вопросы вообще не поднимаются. И дело даже не в том, что это неинтересно. Это интересно. И когда речь идет, там, скажем, о конвоях, да, на севере и вот обо всех сюжетах, связанных с ними, это упоминается. Но тут важно для них, ну, как бы человеческая драма и все, что как бы разворачивалось вокруг этих конвоев. Или ситуация с появлением в советских портах британских кораблей с моряками, как устраивались судьбы, когда там начинались романы между моряками и советскими женщинами и прочее. То есть все-таки современный западный, или, по крайней мере, британский мир, общественное мнение, ну, как бы не очень занято этими вещами. Эти вещи, они, ну, проходят по ведомству академических студий или чего-то такого, а общество интересует, конечно, человеческие истории, прежде всего человеческие истории и судьбы. Второй момент. А что бы там ни говорила российская пропаганда, никто на моей памяти, я, может быть, ошибаюсь, или я не все читаю, безусловно, никто не может всего читать, но я никогда не встречал ни одной публикации в британской прессе, где хотя бы намеком роль Советского Союза в этой войне, ну, скажем так, преуменьшалась. Наоборот, любой разговор об этом ведется с каким-то таким небольшим извинением. Мол, вот мы не все еще знаем о том, какая гигантская роль, какая гигантская трагедия была Советского Союза и так далее, и так далее. Скорее вот об этом. Ну, сейчас больше говорят еще, конечно, о роли Китая. Безусловно. Тут несколько книг вышло, и это очень активно обсуждается, в том числе и совершенно вне академических кругах. Да, конечно, всегда все говорят об этом. И в качестве составной части этого сюжета, конечно, ленд-лиз присутствует. Но еще раз, ленд-лиз присутствует скорее в ее как бы антропологической, да, в человеческой такой, а не в геополитической или не в экономической ипостаси и прочее, прочее, прочее. Это вот второй пункт очень важный. И третий пункт, я бы даже предложил бы, может быть, если у нас будет время, это обсудить. Все-таки, если говорить о вкладе вот в эту войну, я не военный историк ни в коей мере, не претендую, но все-таки, если человек более-менее представляет себе войны последних 300 лет, мы редко когда можем сказать, что на самом деле сыграло решающую роль. Да? Вот что сыграло решающую роль в, там, я не знаю, свержении Наполеона, первом свержении Наполеона. Да? Там можно говорить война 812 года, кампания 13 года, а можно говорить испанская кампания, начиная с испанского восстания и дальнейшие действия армии Веллингтона. То есть спекуляции может быть сколько угодно. Вопрос заключается в том, чтобы не использовать вот это знание, частичное знание, для того, чтобы продвигать какую-то ангажированную политику. И в этом смысле, хотя во многих других, безусловно, и британские власти, и кто угодно, далеко не чисты, как и все остальные правительства, потому что это все это правительство. Но здесь, мне кажется, ситуация абсолютно идеальна.
А если брать, наоборот, российскую сторону, то, как сейчас освещается эта тема, тема союзной помощи, ленд-лиза и военных усилий западных союзников, какая здесь просматривается эволюция? Это чистое восстановление, ну, я имею в виду популярную литературу, в первую очередь, на научном уровне все-таки трудно совсем уж манипулировать с фактами и документами. Это совсем восстановление советского, так сказать, взгляда на войну, в котором союзники, ну, просматривались, конечно, но как такой сугубо второстепенный элемент. Или тут есть какие-то важные нюансы?
Ну, нюансы, конечно, есть, хотя в целом сталинская картина войны реставрируется официальной пропагандой. Просто более уважительно отзываются о союзниках, говорят, что да, ленд-лиз играл существенную роль в советских военных усилиях. Да, мы благодарны союзникам, которые сражались там в Италии, в Африке, в Нормандии и так далее. Но все равно главный решающий вклад внес Советский Союз, и без союзников мы, дескать, бы тоже победили. Но если брать, допустим, тот же ленд-лиз, то тут надо брать опять тот же самый методологический прием, то есть представить, а как бы Советский Союз воевал без ленд-лиза. Тогда бы он имел на 40% меньше взрывчатых веществ, там наполовину меньше алюминия, во много раз меньше грузовиков. Основная масса грузовиков поставлялась из Америки. И, кстати сказать, знаменитые «Катюши» их устанавливали на «Студебекеры». То есть, ну, не было бы очень много чего. Не было бы авиационного бензина в таком количестве, тоже там процентов 40-45 всего потребленного. И так далее. И вот представить, как бы тогда Советский Союз воевал. У него бы было там, наверное, в половину меньше самолетов, меньше бы двигались танки, труднее было перебрасывать пехоту и так далее. Это вот даже чисто ленд-лиз. Без того, что под конец войны где-то 40% германских войск сражались на западных театрах. Это во Франции на Западе и в Италии. И, кстати сказать, перелом на Восточном фронте происходит после высадки союзников в Нормандии. Тогда идет вот белорусская операция, потом Ясо-Кишиневская операция с многочисленными окружениями успешными немцев. И вот последний год уже соотношение потерь становится более благоприятным для Красной Армии, чем до того.
Ну вот вы тут прямо противоречите, опять же, канонической советской и российской версии хода боевых действий, потому что, ну, если я ничего не путаю, то перелом на советско-германском фронте обычно относится, ну, начало перелома Сталинград, а окончательный перелом Курская битва, то есть лето 43-го. А вы считаете, что на самом деле все произошло годом позже?
Я имею в виду, что с точки зрения стратегической, перелом, конечно, был в 43-м году. После этого немцы не предпринимали на Востоке ни одного стратегического наступления, уже не могли предпринимать. Но с точки зрения соотношения потерь, способности германской армии более-менее успешно сдерживать Красную армию, перелом происходит после 6 июня 44-го, высадки в Нормандии, когда лучшие танковые дивизии приходится бросить на Запад. И когда вот разгромлена сперва группа армий «Центр», потом группа армий «Южная Украина» в Румынии, и немцы уже вынуждены нести большие потери пленными, уже не могут оборонять полноценно весь громадный Восточный фронт. Но, кстати, и на Сталинград тоже же влияло то, что тогда часть немецких войск и значительная часть авиации, что немаловажно, были скованы в Северной Африке, где тоже немцы потерпели поражение под Эль-Аламейном, потом в Тунисе как раз перед Курской битвой. А в ходе Курской битвы союзники, как мы помним, высадились в Италии, что было одним из факторов прекращения операции «Цитадель». Не главным, конечно, но все-таки тоже влияло.
Проект «Европа. Радио Свобода. Тема недели». Мы говорим сегодня о 70-летнем юбилее встречи на Эльбе и в этом контексте об истории взаимоотношений в рамках антигитлеровской коалиции времен Второй мировой войны и о том, как строятся российско-европейские отношения, отношения России и Запада сегодня. Ну вот постепенно, уважаемые собеседники, давайте попробуем перейти к моментам политическим и приблизимся, может быть, постепенно к сегодняшнему дню. западню. Борис, вы уже в начале нашего разговора частично эту тему затронули, тему выполнения взаимных обязательств политических западными державами и Советским Союзом, тему того, как вели себя американцы, не ставшие наступать на Берлин, несмотря на наличие достаточно хороших шансов в апреле 45-го года первыми там оказаться, и так далее, и тому подобное. Если брать чисто политическую плоскость, со стороны западных держав, то, что произошло, то, от чего касались договоренности, заключенные в Ялте в феврале 45-го года, вообще вся послевоенная модель устройства Европы, это было, по вашему мнению, скорее чем ошибкой или признанием абсолютной неизбежности того, что Советский Союз действительно вносит очень весомый вклад в победу над Германией, наступает, и как-то разрешить эту ситуацию более благоприятным для себя образом западные союзники не в состоянии. Кирилл, по вашему мнению, что это было? Потому что этот момент определил взаимоотношения, так сказать, Советского Союза и западных держав, в общем-то, на десятилетия вперед. И во многом это эхо звучит даже и сегодня.
Ну, я думаю, что и если кто-то из, особенно, к сожалению, жителей Чехии, Словакии, Польши услышит мои слова, видимо, останется крайне недовольным, но я думаю, что другого варианта у Запада тогда просто не было. Ну, как можно себе представить? Вот только что заканчивается вот эта огромная война с чудовищными потерями, с очевидной совершенно ролью Советского Союза. Да? Мы можем говорить, корректировать эту роль, но понятно, что эта роль важнейшая. С мощнейшим совершенно левым, в частности, коммунистическим движением в большинстве западных стран. И что, сразу после этого начинается, там, не знаю, война, противостояние с Советским Союзом. Я думаю, что для любого политика как бы другое решение было самоубийством. Политика – дело циничное, дело прагматичное. Безусловно, руководители Великобритании, Соединенных Штатов, они, естественно, да, они пожертвовали частью центральноевропейских стран для того, чтобы, по крайней мере, укрепиться там, где они есть. И за этим стоял не только расчет, а как бы вот такой прагматический, вот сиюминутный расчет. За этим стоял, конечно, и надежда, что коммунистические режимы ненадолго. Это первое. И, во-вторых, но вы же понимаете прекрасно, что несмотря на уже появившиеся и довольно многочисленные свидетельства о том, насколько бесчеловечной была советская сталинская система, все равно все-таки это не стало фактом общественного сознания. И, видимо, не стало фактом сознания политической элиты этих стран. Поэтому степень зла, того абсолютного зла, который нес с собой сталинизм, она до конца не понималась. И очень сложно в этом, опять-таки, я не защищаю, и кто я такой, чтобы защищать кого-то там или наоборот обвинять, но понятно, что и эти политики просто не могли себе представить степени этого зла. Как в свое время другие политики, они в некоторых случаях те же самые политики, не могли себе представить той степени зла, которую представлял собой гитлеровский режим.
Кирилл, сразу следует вопрос, а сейчас общественное сознание, более или менее массовое, историческое сознание на Западе, в той же Британии, которая вам хорошо знакома, оно как относится к вот этому соотношению зла нацизма и коммунизма? Допустим, в Восточной Европе это, как известно, тема очень актуальная и очень болезненная, и имеет совершенно ясное политическое измерение. На Западе вот есть тенденция к тому, чтобы эти два зла более или менее поставить между ними знак равенства?
Ну, я скажу так, что если вот вывести наш разговор из сферы, ну, довольно узкополитической, идеологической, да, то понятно, что примерно, так скажем, средний человек, который более-менее ориентируется в этом мире и интересуется хотя бы мягко вот тем, что было в Европе и в мире 70 лет назад, он четко понимает, что Гитлер и Сталин – это одно и то же. И это не результат идеологической работы никакой, а это, опять-таки, ну, чутье здравомыслящего человека. Он прекрасно понимает, здесь лагеря, здесь лагеря, здесь истребляют людей, здесь истребляют людей. Здесь тоталитарный режим, здесь тоталитарный режим. Какая может быть здесь разница? Ведь это же очевидно совершенно любому совершенно непредвзятому человеку. Другое дело, если говорить о Британии, левые. Левые, опять-таки, делятся на две части. Одни не могут простить Советскому Союзу измены коммунистической, так сказать, левому движению. И они тоже, конечно, считают, что сталинский режим был страшным и таким же страшным, как Гитлер, но по другой причине. Потому что он предал высокие великие идеалы. Другие левые, наоборот, склонны скорее, ну не то что обелять, но скорее делать упор на нацистских, как бы на ужасе и зле абсолютно нацистского режима, а не сталинского режима. Но еще раз говорю, все-таки в основном представление о том, что происходило восточнее, условно говоря, Эльзаса Лотарингии с 1933 года, это ну просто какой-то тотальный кровавый кошмар. И особенно как бы никто не разбирается, кто устроил этот кошмар, потому что виноваты оба режима. Я думаю, что вот примерно так это можно описать.
Борис, а вы согласны с этой интерпретацией вот о примерном равенстве двух зол? Потому что она, насколько я понимаю, абсолютно противоречит нынешней официальной российской интерпретации, и любые шаги, особенно принимаемые в Восточной Европе, вот недавно на Украине, где были приняты так называемые законы о декоммунизации, любые шаги, которые характеризуются вот этим вот уравниванием нацизма и сталинизма, не говорю коммунизма, потому что это более сложный вопрос, они вызывают крайне болезненную реакцию, причем, насколько я понимаю, довольно широкую общественную.
Я с Кириллом, в принципе, согласен насчет того, что западные союзники, они действительно не могли в 45-м воевать против Сталина. Общественное мнение было к этому не готово. Они были к этому психологически и политически не готовы. Но насчет того, что они заблуждались по поводу сталинского режима, думаю, что это не так. И Черчилль прекрасно знал, что такое коммунизм. И Рузвельт, когда вот была советско-финская война, Рузвельт тогда говорил о мужественной Финляндии, которая противостоит диктатуре столь абсолютной, как нигде в мире. То есть, что такое Советский Союз, они представляли. Может быть, у них были некоторые иллюзии, что можно будет, вот будет какой-то мягкий контроль Советского Союза над Восточной Европой по типу Финляндии. Но даже если этих иллюзий и не было, они бы все равно воевать тогда не стали, это я уверен. А насчет того, что два режима одинаково ответственны за войну, я вполне согласен, но в России сейчас, конечно, пропаганда навязывает иную точку зрения, что это две большие разницы. Одно дело Гитлер, а другое дело Сталин. И, в общем-то, общественное мнение склонно этому доверять, потому что такое вот имперская составляющая, она, по-моему, в советском и в российском общественном мнении, она присутствовала всегда. Но при том, что независимого общественного мнения в нашей стране практически никогда не было.
Когда мы говорим о событиях 70-летней давности, то мы видим сотрудничество действительно очень разнородных государств, общественных систем перед лицом общего врага. Сейчас мы видим кризис в отношениях России и Запада, тоже при достаточно большом, хотя не столь огромном различии систем. Можно ли считать, что это некая неразрешимая историческая проблема? В том смысле, что Россия способна находиться со своими западными соседями и партнерами общий язык только тогда, когда у них есть общий враг, который настолько страшен и могуч, что угрожает существованию как Запада, так и России. Не сталкиваемся ли мы просто с чем-то, что, ну, как бы непреодолимо, что не встреча на Эльбе, а холодная, ну, или, не дай бог, не только холодная война, а скорее естественное состояние связи между Россией и Западом. Как вы считаете, Кирилл?
Вы знаете, это ведь довольно все-таки популярный, но абсолютно антинаучный, уж извините за такое слово резкое, взгляд на мир, на историю, на политическую историю, что вот есть какая-то вечная Россия, которая всегда относится к каких-то, есть какие-то паттерны их вечных отношений, ее вечных отношений с Европой. Россия разная, Российская империя – это одно, Советский Союз при Ленине – одно, при, так сказать, раннем Сталине второе, при Сталине зрелом третье, потом четвертое, нынешняя Россия пятое. Я бы не стал говорить, что вот есть какие-то вот такие вечные способы отношений между Россией и, скажем, остальной Европой. Надо говорить о том, что происходит прямо сейчас. Прямо сейчас существует несколько серьезных общих врагов, да, это понятно. Исламский радикализм, потом эти угрозы переместились из политической сферы даже, если угодно, в экологическую, там, глобальное потепление и прочее. То есть мы живем уже в другом мире. Но, тем не менее, есть какие-то серьезные вещи, которые там требуется решать сообща. Либо страны их будут решать сообща, либо эта ситуация будет усугубляться и может дойти до, ну, скажем так, катастрофического предела. Я все-таки надеюсь, что российское руководство, ну, хотя бы не потеряло разум вот на этом уровне. Вот хотя бы на этом уровне. Дальше уже начинаются как бы более сложные вещи. Да? Это выстраивание долгосрочного типа отношений с теми или иными странами, с теми или иными регионами и так далее. Здесь российское руководство абсолютно проиграло все, что оно могло проиграть, и все, что оно могло выиграть на самом деле за последние там, 20 с лишним лет. У России нет ни одного союзника в Европе. Россия абсолютно изолирована, и при этом она изолировала сама себя, а не кто-то ее там со злой волей изолировал. И поэтому она, по крайней мере, российская власть, тешит себя и население рассказами о вечных врагах России, что в России есть там, два главных союзника, это армия и флот, и прочая чушь. На самом деле. Вот. То есть это просто банальное совершенно неумение выстраивать долгосрочные политические, культурные и так далее связи. Экономические пытались выстроить, это было более успешно. Но и здесь экономические связи были абсолютно, ну, как бы оставлены в угоду вот таким мелким политическим интересам. Насколько что пересилит из этих двух полюсов? Как бы либо, ну, вот эти глобальные проблемы, которые действительно требуют, если не немедленного сплочения, то, по крайней мере, начало серьезных разговоров и участия всех, так или иначе, в их разрешении, либо вот эти мелкие политические интересы в виде сохранения собственной власти и контроля над собственным населением с помощью сказок внешнеполитического происхождения, это, ну, как бы вопрос явно не ко мне, к нынешней власти. И поэтому даже сама по себе вот эта, знаете ли, система, в которой сравнивают нынешнюю ситуацию с холодной войной и уж не дай бог со Второй мировой, это опять-таки следствие вот этой самой нынешней российской политики. Это другая ситуация. Конечно, можно ее прочитывать через Армагеддон, через Вторую мировую войну, через, я не знаю, 30-летнюю войну, через
ледовое побоище.
Ну, через все, что угодно. Придумать можно все, что угодно, учитывая тотальное невежество историческое, как власти, так и населения, к сожалению. Но реальная жизнь – это упрямая вещь. Либо эта упрямая вещь будет загнана куда-то в подполье, и потом она отомстит, либо все-таки ее реальность будет каким-то образом признаваться. Вот и все.
Для общественного сознания российского история всегда была очень важна, и, на мой взгляд, я, может быть, не прав, но играла даже и играет даже какую-то гипертрофированную роль, откуда, собственно, и проистекает те вещи, те феномены, о которых вы, Кирилл, упомянули, такого сравнения всего со всем, сопоставления, которые часто очень поверхностны и не имеют под собой реальных оснований. Тем не менее, Борис, вам как историку не кажется, что сейчас наносится именно массовому историческому сознанию такой ущерб, и оно так корежится этими пропагандистскими усилиями, что очень сложно будет даже в каких-то, если представить себе некие будущие другие политические условия, скажем так, более мягкие несколько, очень сложно будет это общество, ну, как бы привести к осознанию того, что в западной стороне от границы России и, ну, условно говоря, тоже люди живут, которые совсем не желают в большинстве своем зла, краха и всяких ужасов российскому государству и его гражданам. Вот нынешняя ситуация, она насколько, по вашему мнению, катастрофична или, наоборот, приходящая и достаточно поверхностна?
Нет, нынешняя ситуация действительно чрезвычайно трагична, потому что российская агрессия на Украине, она изолировала нашу страну. И более того, вернула нашу пропаганду практически к паттерну Второй мировой войны. Де-факто все аннексии в Европе того времени оправдываются сейчас, поскольку фактически Россия ведет ту же самую политику, что вели и Сталин, и Гитлер. И это, конечно, чрезвычайно тяжело и крайне плохо сказывается на народе, на его сознании. Он становится жертвой пропаганды, и даже после смены политического режима это будет довольно трудно искоренить и потребует годы, если не десятилетия. Ну, на уровне, как в Германии искореняли после краха нацизма, нацистский взгляд. Что касается сотрудничества с Западом, то Оно, если брать после 17-го года отношения там СССР и России с Западом, практически мы имеем только два периода, когда они реально сотрудничали политически. Это 41-45 год, и где-то с конца 80-х, ну, наверное, примерно до конца 90-х. Потом, значит, началось постепенное ухудшение отношений, которое вот почти что привело сейчас к новой холодной войне. То есть, в общем, телеобщий враг, вот 41-45, или катастрофическое экономическое и социальное положение Советского Союза в конце 80-х, начале 90-х из-за падения нефтяных цен и так далее, когда была большая нужда в западных кредитах. Вот только такие вещи могут заставить российскую власть, советскую власть сотрудничать с Западом, как мне представляется.
Проект «Европа. Радио Свобода». Это была программа «Тема недели». Мы обсуждали сегодня 70-летие встречи на Эльбе и в этом контексте исторические и современные политические аспекты взаимоотношений России и западных стран, в первую очередь стран Европы. В сегодняшней беседе участвовали российский историк, специалист по истории Второй мировой войны Борис Соколов, историк и литератор Кирилл Кобрин, вел беседу Ярослав Шимов. Я напомню в конце традиционно, что на сайте свобода.орг в рубрике «Мир» можно найти эти подкасты наших еженедельных бесед и другие материалы на европейские темы. До встречи через неделю. Всего хорошего.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.